Глава третья. О старчестве. Переход старца отца Леонида в Оптину пустынь весьма замечателен тем, что им введено и упрочено было в этой обители так называемое старчество. И так как этот, основанный на евангельском, апостольском и святоотеческом учении, образ монашеского жития в наше время малоизвестен, хотя в последнее время и немало писали о нем, то прежде чем продолжать рассказ о жизни старца отца Леонида, желательно сказать несколько слов о старчестве. Не новое, впрочем, что-либо имеется в виду говорить об этом предмете, а уже давно высказанное покойным оптинским же старцем иеросхимонахом Амвросием и напечатанное в прежних изданиях жизнеописания старца отца Леонида. К сему дерзаем прибавить только нечто малое, может быть, не лишнее для уяснения предмета. Старец, старцы – это общеупотребительное в монастырях название старых и старших монахов, в особенности же отличающихся строгостью иноческой жизни и по преимуществу могущих руководить других в жизни духовной. Что такое старчество? Старчество, если смотреть на него, так сказать, с внешней стороны, есть не что иное, как монастырское установление или часть монастырского устава, где только, конечно, оно введено. Самое же дело, или, выражаясь монастырским языком, делание, или, наконец, старчество, по внутреннему своему значению в отношении к старцу-наставнику, называется старческим окормлением, от слова «кормчий», или, ближе к русскому наречию, старческим руководствованием или просто старчествованием. В отношении же к руководимым его можно назвать старческим путем, которым старец-наставник ведет имеющих к нему духовные отношения к совершенствованию в жизни духовной. Старчество в этом последнем смысле, то есть как путь старческий, по определению блаженной памяти покойного оптинского старца иеросхимонаха Амвросия, состоит в искреннем духовном отношении и послушании духовных детей своему духовному отцу или старцу. Достоинство старчества. А. Начало его можно усматривать, во-первых, из того, что оно ведет свое начало от безначального. Мы видим в самом едином триипостасном божестве безусловную покорность и послушание Сына Божия и Духа Святого ветхому деньми. Например, Господь наш Иисус Христос говорит о Себе в Святом Евангелии от Иоанна: «Яко снедох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Еще. «Мое учение несть мое, но пославшего мя». И. «О себе не приидох, но есть истинен пославый мя». И. «Ас заповеди Отца моего соблюдох». И у апостола Павла: «Послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная». И об утешителе Духе Святом в прощальной беседе своей с учениками Господь Иисус Христос сказал, что Он не Сам Собою придет, но Его же послет Отец. А вследствие единой с Отцом власти и силы в другом месте говорит об утешителе: «Его же аз послю вам». И затем все-таки прибавляет: «от Отца». И еще о Духе Святом: «Не от себе Бог глаголоти имать, но елико аще услышит глаголоти имать». Из приведенных мест Святого Писания и из других можно видеть, что два лица Святые Троицы, Сын Божий и Дух Святый, несмотря на то, что имеют с Богом Отцом единую сущность и равную силу и славу, находятся в безусловной подчиненности Богу Отцу, или, низводя эту подчиненность до понятий человеческих, если не дерзко так выразиться, состоят в искреннем к Нему отношении или просто в послушании. Б. Всеобщность. Во-вторых, за достоинство старчества ручается его всеобщность. Как един есть Творец всех тварей невидимых и видимых, и все твари более или менее носят на себе отпечаток Божьих свойств, так, естественно, всем им должен быть присущ по подобию своего Творца и общий закон подчиненности низших тварей высшим. Этого требует и единство, и порядок всего мироздания, как множество разнообразных частей в одной благоустроенной машине. Так мы знаем, что в мире ангельском низшие чины получают ведение о неведомом и непостижимом и просвещение через высших или старейших чинов, пишет святой Дионисий Ареопагит о небесной иерархии. Души отшедших из сей жизни праведников вместе с ангелами благодействуют живущим на земле, вразумляя их и способствуя к богоугождению. Минуя иерархическую соподчиненность в церкви воинствующей, скажем, что подвязающиеся в жизни сей временной, в нити в живот вечный руководствуются, и иначе нельзя, советами и указаниями старейших или опытных в жизни духовной старцев. Прибавим к всему всякое научное знание, искусство, художество и даже простое ремесло непременно требует своих наставников. Самое, наконец, зло подчиняется тому же закону. Искусившиеся в порочной жизни бывают руководителями на пути порока еще не искусившихся. Потому святой Григорий Синаит и говорит: «Невозможно кому-либо самому научиться художеству добродетелей, хотя некоторые пользовались своим опытом как учителем, ибо самому по себе, а не по совету преуспевших действовать, самомнение наводит или лучше порождает. Если Сын Божий ничего от Себя не творит, но как научил Его Отец, так и творит, и Дух глаголати имать не от Себя, то кто помыслить может, что достиг такой высоты добродетели, на кое не имеет нужды в чьем-либо тайноводстве? Безумие, паче нежели добродетель имеющим, кажется таковой в самопрельщении». В. Потребность старческого окормления. Потребность и даже крайняя нужда старческого окормления в отношении жизни духовной естественно вытекает из самой поврежденной грехом природы человеческой. Грех омрачил душевные очи человека. О духовных предметах он имеет самые смутные представления. Он и видя не видит, и слыша не слышит. Воспитанный среди мирских греховных обычаев и сам приобретший множество худых навыков, он часто имеет понятие о религии и нравственности, самое поверхностное, а иногда совсем извращенное. Все такие люди, не исключая и так называемого образованного класса, водятся обыкновенно одной внешностью. Сходить в праздник в церковь, поставить пред иконою свечу, положить несколько поклонов – вот и все делание духовное таких людей. А о том, что в храме Божием и вообще среди молитвы от сердца исходит помышление злая, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, татьбы, лжесвидетельство, хулы и вообще помышления суетные, то есть о всем постороннем, нужном и ненужном, сквернящее внутреннего человека, об этом и горе мало. Часто таковые помышления и за грех не считаются. Между прочим, в этом-то и заключается самая суть зла и греха. А в наше ужасное время, прибавим к всему, разливается уже и совершенное неверие в Бога, в промысл Божий и во все святое. Худые помышления – корни худых поступков. Потому преподобный Авва Дорофей говорит: «Если ты будешь походствовать, хотя бы ты сегодня и не прелюбодействовал, но похоть не перестанет внутренно смущать тебя, пока не вовлечет тебя и в самые действия. Если ты гневаешься и раздражаешься на брата своего, то когда-нибудь впадешь и в злословие, потом начнешь и коварствовать против него, и таким образом, мало-помалу идя вперед, дойдешь, наконец, и до убийства. Потому и Господь говорил фарисеям: «Фарисеи слепы, очисти прежде внутренние стклянницы и блюда». И через пророка: «Отымите лукавство от душ ваших пред очима моима». Затем еще большее затруднение. При слепоте нашей душевной и путь, до которого мы должны следовать горнему нашему Отечеству, по словам самого Господа, тесный, пролегающий посреди ужасных стремнин и пропастей, и потому требуется с нашей стороны большая внимательность и осторожность, чтобы идти этим опасным путем. И Святое Писание предостерегает нас в всем случае: «Да не уклонишься ни на десно, ни налево, но путем царским ходи». И сам Спаситель сказал: «Никто же, возложь руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в Царствии Божии». Наконец, по словам преподобного Иоанна Лествичника, мы имеем врагов лукавых и злых, коварных, пронырливых, держащих огонь в руках и желающих сжечь храм Божий тем самым пламенем, который в нем, врагов сильных и никогда не спящих, невещественных и невидимых. Г. Опасность для проходящих жизнь духовную без духовного окормления. Потому и говорит тот же преподобный: «Прельстились те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в каком путеводителе». Как не имеющий путеводителя удобно заблуждает на своем пути, хотя бы и весьма был умен, так идущий самочинно путем иночества легко погибает, хотя бы и всю мудрость мира сего знал. Кто идет иноческим путем самочинно, без евангельского разума и без всякого наставления, говорит преподобный Марк Подвижник, тот много притыкается, впадает во многие ямы и сети лукавого, и во многие впадает беды, и не знает, какой конец получит. Ибо многие прошли путь свой со многими трудами, подвижничеством и злостраданиями, и многие труды претерпели Бога ради. Но самочиние, нерассуждение и то, что они не искали от ближнего наставлений, соделало таковые труды их тщетными. Причина же прелести самочинно живущих монахов, между прочим, есть то, что бесы всегда стараются показывать нам свет тьмою, а тьму светом. Как сказано у святого апостола: «Сам сатана преобразуется во ангела светла». Духовное руководство – незаблудный путь. «Невозможно, — говорит Кассиан Римлянин, — впасть в бесовскую прелесть тому, кто живет не по своему хотению и разумению, а по наставлению старцев. Не может лукавый враг посмеяться над неопытностью того, кто не привык по причине ложного стыда скрывать все возникающие в сердце его помышления. Как корабль, — говорит святой Иоанн Лествичник, — имеющий хорошего кормчего, при помощи Божией безбедно входит в пристань, так и душа, имея доброго пастыря, удобно восходит на небо, хотя и много грехов некогда сделала. Д. Признаки искреннего духовного отношения духовных детей к старцам-наставникам. Преподобные Каллисто Игнатий в «Добротолюбии» выставили 5 признаков искреннего духовного отношения духовных детей к старцам-наставникам. Первый. Полная вера к своему наставнику и предстоятелю. Второй. Истина, истинствовать пред ним в слове и деле. Третий. Не исполнять ни в чем своей воли, а стараться во всем отсекать оную, то есть ничего не делать по своему желанию и по своему разумению, а всегда обо всем вопрошать и делать по совету и воле наставника и предстоятеля. Четвертый. Отнюдь не прекословить и не спорить, так как прекословие и спорливость бывают от рассуждения с неверием и высокомудрием. И пятое. Совершенное и чистое исповедание грехов и тайн сердечных. Поясняя сей последний пункт, Старец Амвросий говорит далее подробнее. «Духовные отношения требуют от руководимых, кроме обычной исповеди пред причащением святых тайн, если, конечно, старец иеромонах и духовник, и частого по потребности исповедания старцу и духовному отцу не только дел и поступков, но и всех страстных помышлений и движений и тайн сердечных, как о сём говорят Василий Великий в правилах, пространно изложенных, Симеон Новый Богослов в первой части «Добротолюбие» и другие святые отцы. Е. Необходимость откровения помыслов. Исповедание это или откровение уже потому необходимо, что, по словам преподобного Иоанна Лествичника, помыслы, не объявляемые духовному отцу, переходят в дела. А объявление и открытие пред отцами злых помышлений, по словам преподобного Кассиана Римлянина, иссушает оные и ослабляет. Кого же, собственно, должны иметь наставником? Впрочем, говорит святой Григорий Синаид, не всех вопрошать надо, но одного того, кому и других управлений вверено. Кто жизнью блистает, и кто, будучи беден, многих богатит по Писанию. Многие неопытные повредили многим неразумным, за коих суд примут по смерти. Ибо не всем принадлежит руководить и других, но тем, коим дано божественное рассуждение духовым, отличающее лучшее от худшего мечом слова. Каждый имеет свой разум и свое рассуждение естественное, деятельное или научное, но не все имеют рассуждение духовное. Почему премудрый Сирах и говорит: «Мирствующие с тобою да будут мнози, советницы же твои един от тысяч». Немал же труд найти руководителя, не заблудного ни в делах, ни в словах, ни в разумениях. Не заблуден ли кто, узревается из того, если он имеет свидетельство от Писания и на деяние, и на разумение, смиренно мудрствуя в том, о чем должно мудрствовать. Должно искать и молить Бога, чтобы указал незаблудного наставника. Многие в настоящее время, особенно из отвергающих путь духовного отношения, в оправдании свое ссылаются на недостаток и оскудение духовных наставников. Но святой Василий Великий говорит, что если кто усердно поищет доброго учителя, то и непременно найдет. И святой Симеон Новый Богослов учит: «Молитвами и слезами умоли Бога показать тебе человека, который бы мог хорошо упасти тебя». И далее говорит: «Лучше называться учеником ученика, а не жить самочинно и обирать бесполезные плоды своей воли». Впрочем, если бы кто и по тщательном и усердном искании не мог обрести духовного наставника и руководителя, в таковой нужде старец-отец Паисий Величковский в письме к Иерею Димитрию предлагает следующий совет. В нынешние тяжелые времена, что достойно многого плача и рыдания при крайнем оскудении таковых наставников, если бы какие ревнители из иноков захотели таковым жительством угождать Богу, то сам Бог и Божественное Писание преподобных оных отцов, общежительных наставников, даже и доселе сохраненные Божиим промыслом, служат учителем и наставником. С рассмотрением, внимая оному Писанию, как бы им самим, читающие со страхом Божиим и разумением, могут отчасти и поспешествуемые Богом, и житию их богоугодному быть подражателями, будучи окормляемы и вразумляемы своим Отцом, а имени Христовым, собравшим их, или ими единодушно выбранным, не от себя, но от Святого Писания и от того же учения святых отцов, научающим духовных чад своих. Ж. Старец может и не иметь высоких духовных дарований. Прибавим еще к сему, что нет особенной нужды домогаться отыскивать старца-наставника с высокими духовными дарованиями, свидетельство чему можно видеть в лестнице. Тут только требуется человек, искусившийся в ратоборстве со страстями и невидимыми врагами, почему описываемый здесь старец-отец Леонид так высоко ценил это искусство или опытность в жизни духовной и нередко имел обыкновение говорить «искусство – половина святости». З. Значение духовного старца-наставника. А как высоко значение духоносного старца-наставника можно видеть из слов преподобного Феодора игумена Студийского. Этот угодник Божий в предсмертном своем завещании братьям касательно выбора и назначения настоятеля пишет так. «Во-первых, оставляю вам, как наставника, господина и отца моего, и отца вашего, преподобнейшего затворника и отца, и светила, и учителя, ибо он о Господе выше и меня, и вас. И он наша глава, хотя и подчинил себя, живя безмолвно в христоподражательном смирении. Его наставлениями и молитвами верою спасетесь, если только окажете ему должную благопокорливость и послушание. А потом, продолжает тот же святой отец, кого общим избранием боголепно поставите в настоятели по предварительному отеческому совету, и кого будет желать все братство, на избрание того и я соизволяю. И важность духовного отношения к старцам. Великая же важность духовного отношения к старцам, добровольно подчинивших себя послушников, доказывается особенно двумя следующими примерами. Преподобный Феодор Студит пишет, «Один старец не раз приказывал ученику своему исполнить некоторые дела, но тот все отлагал. Недовольный сим старец в негодовании наложил на ученика запрещение не вкушать хлеба, пока не исполнит порученного дела. Когда ученик пошел, чтобы исполнить повеление, старец умер». После его смерти ученик желал получить разрешение от наложенного на него запрещения. Но не нашлось никого в пустынной местности, кто бы решился разрешить это недоумение. Наконец ученик обратился с своей просьбой к константинопольскому патриарху Герману, который для рассмотрения этого дела собрал других архиереев. Но ни патриарх, ни собравшийся собор не нашли возможным разрешить епитимию старца, о котором даже неизвестно, имел ли он степень священства. Посему ученик до смерти принужден был питаться пищей из одних овощей. В прологе 15 октября повествуется. В скиту жил монах, который в продолжении многих лет был послушлив своему отцу. Наконец, по зависти бесовской, отпал от послушания и без всякой благословной причины ушел от старца, презрев и запрещение, ибо он имел от старца запрещение, епитимию за непослушание. Пришедший в Александрию, он был схвачен и принуждаем тамошним князем отречься от Христа, но остался непоколебим в твердом исповедании веры и за это был мучен и предан смерти. Христиане того града взяли тело нового мученика, положили в раку и поставили оную в святом храме. Но в каждую литургию, когда диакон возглашал «Елице оглашеннее, изыдите», рака с телом мученика, к удивлению всех, невидимую силою выносилась на паперть, а по окончании литургии сама собою поставлялась опять в храме. Один александрийский вельможа молился о разрешении этого недоумения. Ему открыто было в видении, что замученный монах был учеником такого-то старца, и за непослушание был связан от него епитимиёю. Как мученик он получил венец мученический, а как связанный запрещением старца не может оставаться при совершении божественной литургии, пока связавший не разрешит его. Тогда же отыскан был старец, который пришел в Александрию и разрешил связанного от запрещения. С того времени рака уже никогда не трогалась своего места. К. История старчества. В заключение всего сказанного о старчестве проследим вкратце историю старчества в монашеских обителях от начала до нашего времени, при сём имея в виду, собственно, Оптину пустынь. Путь старческого окормления во все века христианства признан всеми великими пустынножителями, отцами и учителями церкви, самым надежным и удобнейшим из всех, какие были известны в Христовой Церкви. Старчество процветало в древних египетских и палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Афоне, а с Востока перенесено в Россию. Но в последние века, при всеобщем упадке веры и подвижничества, оно понемногу стало приходить в забвение, так что многие даже начали отвергать его. Уже во времена Нила Сорского старческий путь многим был ненавистен, а в конце XVIII столетия и почти совсем стал неизвестен. Восстановлению в России этого основанного на учении святых отцов образа монашеского жития много содействовал знаменитый великий старец, архимандрит молдавских монастырей Паисий Величковский. Он с великим трудом собрал на Афоне и перевел с греческого языка на славянский творение аскетических писателей, в которых содержится учение о монашеском житии вообще и в особенности о духовном отношении к старцам. Вместе с тем в Нямецком и других подчиненных ему молдавских монастырях он показал и применение этого учения к делу. Одним из учеников архимандрита Паисия с схимонахом Феодором, прожившим в Молдавии около 20 лет, этот порядок монашеской жизни передан описываемому здесь иеросхимонаху отцу Леониду. Отец Леонид, как сказано выше, ввел старчество в Оптиной пустыни. Продолжателями же сего руководствования духовного были следовавшие по преемству старцы-наставники, иеросхимонахи Макарий, Амвросий, Анатолий, Иосиф и игумен, впоследствии схиархимандрит, Варсонофий.